Кирилл, ну, мне кажется, начинаем с ситуации в Азовском море, с очередного такого украинского успеха, да, потом поговорим про бензиновый кризис, поговорим про Украину, про украинские политические изменения.
Да, Федоров в Украине, но в России это Надеждин. У нас есть на обеих сторонах как бы такие темы внутриполитические. Да, Азов, бензин, ну и там, куда выведет нас. А, ну и, может быть, два слова про Иран и что происходит на том фронте, тем более, что это как-то перекликается с тем, что будет происходить на фронтах. На фронте российско-украинском.
Отлично, тогда поехали. Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Сергей Лукашевский. Это канал «Страна и мир». Сегодня пятница, 17 июля. И, как всегда, в нашем эфире разговор с руководителем проекта «Рераши» Кириллом Роговым. Кирилл, добрый день.
Добрый день, Сергей, всем привет.
Дорогие друзья, как вы знаете, мы всегда невероятно рады вашим лайкам, комментариям, поддержке. Потому что без этого нам несколько труднее продолжать нашу работу и быть с вами в еженедельном эфире, в котором, как мне кажется, мы обсуждаем важные и интересные вещи, связанные с тем, как развиваются события. Поэтому вы знаете, что делать, а мы, собственно, приступаем к разговору. Кирилл, мне кажется, что такая главный новый разворот. Уже можно говорить не войны, а конкретно украинской кампании военного давления на Россию. Это ситуация в Азовском море, прекращение, по сути дела, судоходства. Украина сообщает о 116 пораженных кораблях. И как бы русское море превращается, значит, в русский пруд, в котором можно запускать только бумажные кораблики. Как-то так?
Да, это еще одна мощная, как бы такое мощное направление украинского инфраструктурного асимметричного наступления, наступления в воздухе. Это, как бы, насколько я понимаю, история здесь заключается в том, что это наступление, это направление наступления, оно родилось случайно, и его как бы, то есть первоначально это было с точки зрения как бы сил этих самых воздушных операций, это была часть блокады Крыма. И эта операция называлась «Молочко». Эта аббревиатура означает «Москва ляжет через Крым». И это было задумано как бы операция по блокированию Керченского терминала, который оставался. Значит, там мы писали подробно и рассказывали, обсуждали, что трасса через сухопутный коридор, она в значительной степени парализована, там грузы возить очень опасно, очень высокая вероятность быть подбитым, под ударом находятся переправы и мосты Перекопского перешейка, соединяющий Крым с материком. Затем разбомбили паром железнодорожный, который был основным, Керченский паром, основным каналом, по которому 75% топлива в Крым двигалось по этому каналу. И когда его разбомбили, то там остался терминал, собственно говоря, и терминал стали использовать другим образом, а именно туда подходили такие танкеры небольшие, которые с нефтью они перегружали в этот терминал нефть, и она затем развозилась на Крым. Идея была вот этот вот канал перекрыть, чтобы довершить топливную блокаду Крыма. Но когда начали это бомбить, а там все время были очереди, потому что эти танкеры, они как-то с трудом перегружают эту нефть в эти емкости. Это малые танкеры. Сейчас про это скажу. Это малые танкеры. И эту очередь оказалось легко бомбить. А потом как бы аппетит пришел во время еды. И выяснилось, что как бы совершенно уязвимый так называемый фидерный флот. Что такое фидерный флот? Фидерный флот – это танкеры и сухогрузы река-моря, которые ходят по Азовскому морю, которое мелководное. Поэтому это не только про те нефтепродукты, которые везли для Крыма, но это также суда, которые вывозили из Волгодонского канала и из портов, азовских портов, нефть, пшеницу, и они везли их в Черное море, где уже это все перегружалось на глубоководные танкеры большие, которые везли это на экспорт. И это был такой значимый канал переброски нефти и зерна, а также там масла, целого ряда сельскохозяйственных культур для нефти. И вот вдруг они, как бы начав бомбить эту самую Керченскую переправу, ну, Керченский терминал, они поняли, что весь этот флот уязвим, и можно его, в общем, накрыть. И, в общем, накрыли. Там, по-моему, речь идет о том, что вот, что как бы спутниковые снимки показывают, я сейчас могу ошибиться, но типа, что 170 было этих судов, которые там курсируют в Азовском море, и из них, как, по-моему, там осталось 40, что ли, видны сейчас. Надо, кстати, отметить, что это не значит, что они все потоплены. Там эти удары дроновые, они выводят из строя эти суда, но они не окончательно, насколько я понимаю, разрушены, они некоторые там восстанавливаются, но в настоящий момент как бы судоходство невозможно, потому что удары продолжаются, и оно остановлено через пролив судоходства, и в общем это как бы оказалось, что целый большой канал экспортный, часть экспортной инфраструктуры вот здесь находится, и, ну, как говорят специалисты, значит, там есть, я не очень понял, мы не очень разобрались пока, не очень разобрались с тем, что, как, что там с точки зрения нефти, сколько это какой-то объем, с точки зрения зерна, разные источники говорят, от 15 до 25% экспортного зерна проходило этим путем. Но как бы считается, что аграрии говорят так сейчас, что теоретически перенаправить его, то есть надо теперь его другим путем вести к глубоководным черноморским портам, то есть через Кавказ, да, через по суше, по Кавказскому побережью. Но это, конечно, очень сильно увеличит издержки, и аграрии говорят, что нужны будут субсидии от государства, чтобы перевозить это все по железной дороге, например. И очень перегрузит инфраструктуру транспортную региона, потому что надо огромные объемы, которые везлись раньше по морю, спокойненько все плыли, их теперь как-то по суше перебрасывать. И, как можете себе представить, это создаст большую, потребует большое количество топливо, потому что, ну, там, сколько-то железной дороги, ну, сколько-то надо вести, придется вести каким-то автотранспортом, и здесь, конечно, будут значительные проблемы с топливом, потому что его понадобится гораздо больше, потому что по морю легче передвигать грузы, чем по земле.
Ну, и, как известно, еще необходимы железнодорожные составы, а это тоже не то, чтобы стоят много свободных мощностей наверняка.
Необходимо там терминалы подготовить, чтобы перегружать это из одного в другое. В общем, там много чего интересного должно произойти. Но вот такая вот штука, еще один такой кусочек в российской экономике, в инфраструктуре ее логистики, в частности, экспортных логистик, выбивается. Ну и помимо этого, значит, не будем забывать, что блокада топливная Крыма, она завершается таким образом. Там есть еще энергомост, это электричество в Крым, подача электричества в Крым, и им тоже занимаются. Он сейчас тоже является следующим объектом ударов. И на самом деле, что будет с Крымом, не очень понятно. И что имеет в виду Путин, когда он говорит, что сейчас найдем надежные пути снабжения Крыма, которые будут недостижимы для врага, это тоже какая-то одна из тех историй, когда вот Путин говорит, и никто не понимает, что за этим может стоять, за этим высказыванием, что он подразумевает, какие возможности. Но проблема с Крымом, как гуманитарная проблема, она начинает маячить очень остро, потому что действительно проводится последовательная блокада Крыма.
Кирилл, и тут действительно вырисовывается такая картина, что Украина вроде как идет как бы от победы к победе, да, понятно, что все призывают аккуратно говорить там о переломе в войне, но победы в сражениях, да, каких-то локальных очевидны. И удивительным образом именно в этот момент украинский президент Зеленский меняет правительство, казалось бы, на волне успеха, и в том числе отправляет в отставку министра обороны, что вызывает в Украине протесты. Вот это какая-то странная, по крайней мере, для не очень разбирающегося во внутриполитической кухне Украины коллизия.
Да, и надо сказать, что я тоже не чувствую себя таким полноценным специалистом по внутриполитической кухне Украины. И для меня здесь тоже есть сложность, но в том приближении, в котором мы можем это видеть, и на том отдалении, на котором мы можем это видеть, мне кажется, здесь действительно такой важный вопрос, и я бы в нем разделил как бы военные и политические составляющие, которые, конечно, перемешаны между собой, которые, конечно, работают как бы в некотором таком в связке, но как бы операционно важно, вот, ну, для меня как бы важно их сначала, по крайней мере, сначала разложить. На политическом уровне сразу как бы то, что бросается в глаза, это то, что Украина – это парламентско-президентская республика, в принципе, и парламент играл очень значительную роль в формировании кабинета министров. Там всегда были такие согласительные процедуры очень мощные. Вот мне не нравится сейчас, как это происходит, потому что я вижу в этом такие признаки наступающего президентализма. Ну, Зеленский сказал, что меняется политика, и все, этого убрали, премьера убрали, премьера поставили буквально одним днем, парой дней, да. И это все как-то нехорошо выглядит. Пассивность Рады выглядит нехорошо, и непонятно, как бы, как меняется политика и почему это нужно было делать. Есть различные объяснения, да, в частности, там, ну, есть, вот почему новый премьер, да, потому что самое главное – это энергетика Зимоева, когда будет российская контратака, и вообще, как бы, все, если переходить на уже на военный уровень, то это все про как бы зимнюю оборону. Не про летнее наступление, а про зимнюю оборону скорее. Но вернусь, что вот это первый уровень. Нехорошо вот эта общая картинка такого наступающего президентализма. Это очень она выглядит не... Это плохой знак про российскую политическую, про украинскую политическую жизнь, про то, что в ней происходит. Второй уровень – это как бы скорее военный уровень. И здесь я хочу сказать, что при том, что я тоже, безусловно, ну, мы видим все, как Федоров работал, и это как какое-то новое слово, и это то, что должно развиваться, это новые принципы ведения войны, новые принципы организации военной машины. Но и я хочу сказать, что вот, да, понятно, что там сейчас в армии и в военной машине украинской есть две партии, как бы партия новых методов, новых принципов и традиционная партия. И что, в принципе, можно понять Зеленского, что ему нужно как бы обе партии. Ему нужны, ему не, не, он вот то традиционные подходы, которые олицетворяет Сырский, они, их нельзя выбросить просто так сразу на помойку. Здесь нужен какой-то баланс между двумя этими партиями. И в этом смысле там понятно, что, ну, понятно, что есть некоторые коллизии вот по как бы споры о том, как должно быть организовано военное дело, как должны быть организованы механизмы поддержания этой машины. И тут надо быть осторожными, и в этом смысле я не считаю, вот, что там Зеленский должен был уволить Сырского и все отдать Федорову. Наверное, был сложнее выбор. Но при этом мы понимаем, что увольнение Федорова является также политическим знаком. Оно является политическим знаком, потому что у Зеленского так упала очень поддержка в той части Украины, которая очень поддерживает Федорова. И эта часть Украины, и это наиболее такая мощная, модернизированная, прозападная часть украинского общества, ее представители, они уже фактически поставили на Зеленском крест. И сейчас этот конфликт Зеленского с этой частью украинского общества, он углубляется, и он переходит в более открытые формы. И для Зеленского это политический проигрыш, почти неминуемый, как мне кажется, политический проигрыш, потому что без этой части Украины, в общем, ему нечего делать в будущей украинской истории. Да? Ты начинаешь выпадать из нее, и ты оказываешься вот с теми людьми, которые... Ну, которые, с которыми мало что удастся сделать. В этом смысле, действительно, вот это мне напоминает, вот меня выводит на рассуждение о том, как это случается с великими даже политическими лидерами. С
историческими... Но это чачелевская история, Кирилл, нет?
Ну, она много где происходила. Mm-hmm. Она много где происходила. И как раз я вот, как раз моя аналогия – это Горбачев, да, который там, в 87-88 году выглядит таким абсолютно звездой, героем, меняющим мир. А через два года его уже в России все терпеть, в Советском Союзе, в России все терпеть не могут. Он выглядит слабым, метущимся, всех обманывающим, совершенно выпавшим из повестки. И ближайшие соратники с раздражением и какой-то брезгливостью на него смотрят. Это все происходит с человеком за два года. И это как бы это потому, что как бы великие и такие очень значительные политические фигуры, они являются субъектами истории, но они являются ее объектами, потому что их субъектность так важна, потому что в этой субъектности в нее проецируются, в ней фокусируются воли других людей. И эта волна эту субъектность создает, они сами по себе исторические лидеры. А когда эта волна, этот фокус смещается в другое место, то они продолжают действовать так, как будто они такие же значимые субъекты истории, какими они выглядели до того, но оказываются вот в этой ловушке потерянной поддержки, ушедшей из-под ног земли. И мне кажется уже давно, что для Зеленского, который, безусловно, вот был таким фокусом сопротивления украинского в самый мрачный час украинской истории, который в себе как бы стал олицетворением этой воли украинского народа, это мы говорим о начале войны, который затем совершил колоссальный политический переворот, колоссальную политическую работу в 25-м году, когда он сумел переиграть Трампа, да, сумел не дать стать, сумел не превратить себя в игрушку в игре Трампа, в манекена, который выступает в игре Трампа, и заставить Трампа как бы уважать, и его администрацию уважать и признавать ту повестку, которую продвигал Зеленский от имени Украины. Это был еще один потрясающий, на мой взгляд, трюк. Но все это, все эти как бы великие роли, они не гарантируют Зеленского от того, чтобы в результате оказаться вот в том же положении, в котором в какой-то момент оказался Горбачев, и уйти в результате из офиса не превозносимым, а оплевываем мы со своим же обществом, своим же народом, теми, кто его когда-то поддерживал. И как бы, ну, это гипотетический сценарий, но это тот сценарий, который мы не раз видели и с Черчиллем, и с Горбачевым, и в истории, и к которому как бы сейчас Зеленский движется. И вот этот сделан на этом пути важный шаг. И мне кажется, что, ну, это решение нужно как-то переигрывать, иначе для Зеленского все будет очень плохо. Ну, с точки зрения, кстати, военных там дебатов, я, безусловно, считаю, что Федоров прав в смысле того, что не надо рассчитывать на конскрипшн, не надо рассчитывать на мобилизацию, нужно искать и бросать на это ресурсы, делать большие очень зарплаты для людей, которые идут воевать с большой перспективой погибнуть, чтобы эти деньги поднимали их семьи, чтобы это было их наследие, которое они могут передать своим семьям, потому что, к сожалению, люди вот после этого перехода, когда общество совершает модернизационный переход, то люди воспитываются так, что воевать не нужно, и война – это что-то очень чуждое тебе. И заставить людей воевать очень-очень трудно. Поэтому нужно будет вот это вот делать, такую путинскую модель в каком-то улучшенном виде использовать. Вот. Ну, посмотрим, как это будет развиваться. И я надеюсь, что какое-то равновесие будет восстановлено в конце концов, потому что давление, думаю, сейчас на Зеленского будет очень большое и изнутри страны, и со стороны Запада.
Да, важно, мне кажется, что вот во всем этом построении, да, которое вы сейчас представили, там всегда видно, да, есть фактор субъектности украинского общества, чего о российском обществе, увы, не скажешь. И вот поворачиваясь к нему, к тому, что происходит в России, в этой ситуации, когда есть вот субъектность исторических деятелей, да, нет субъектности общества, становятся ли субъектами процессы, да, с которыми проблемы, с которыми сталкивается администрация, общество, страна, я имею в виду расширяющийся бензиновый кризис. Превращается ли он в уже как бы субъекта российской не только экономической ситуации, но и политической жизни, потому что, кажется, по таким мелким новостям это превращается в такую постоянную часть жизни. То где-то ловят, правда или неправда, женщину, которая якобы специально взяла с собой в машину человека с инвалидностью, чтобы быстрее получить бензин, то какие-то драки в очередях и скандалы и так далее, и так далее. То есть это какая-то уже становится вот просто частью жизни, это не какой-то единомоментный факт.
Ну, во-первых, про субъектность российского общества, что ее нету. Я с этим не очень соглашусь в том смысле, что то, что мы видим сегодня в России, это логичнее и правильнее было бы описывать, как вот я делал в своем докладе о демократизации России, я писал про это, что это форма гражданской войны. Это гибридная гражданская война. Диктатура – это гибридная гражданская война, когда одна страна, одна часть общества с ее представлениями, она использует силу и убивает, сажает в тюрьму, мучает, применяет насилие в отношении другой части страны, другой части того же общества. И это в таком состоянии про субъектность говорить, ну, сложнее, потому что это другие совершенно какие-то механизмы, другой социальный расклад, и здесь субъектность – это как бы выступление с оружием в руках или там отчаянный мирный протест против насилия, который встречается, вот они сталкиваются, мирный протест и готовность к насилию, и происходит какой-то вот кризис. Но мы до этого не дозрели, но как бы это совсем другой разговор о субъектности. Гражданская война латентная или гибридная, которую мы имеем в России. Вот. Что касается бензиновый кризис, то это, безусловно, это стычки в очередях и какие-то эксцессы, они будут, они всегда бывают, когда начинается дефицит жизненно важных товаров. А прежде всего то, что мы на этой неделе в Раше опубликовали такой обзор про экономические последствия бензинового кризиса. И первое, как мы анализируем то, что происходит в России, оно состоит в том, что у нас в России регулируемые цены на бензин, и поэтому это заставляет несколько по-другому взглянуть на происходящее. Да, это дефицит. То есть бензин по регулируемым ценам, он есть. Его нехватка составляет, мы приводим данные, что нехватка бензина на начало июля это примерно 20%, сейчас говорят уже, что больше, 30%, но в то же время там есть некоторая компенсация по импорту, хотя уже ясно, что мы говорим о том, что предельные возможности импорта, они покрывают примерно 60% дефицита, очевидно, уже меньше. Очевидно, там индусы отказывают в импорте бензина в Россию, и не факт, что так уж много импорта соберется. Но это не просто взять и с рынка такие объемы бензина дополнительные и там нефтепродуктов импортировать. Там они все производятся для кого-то, под какие-то поставки. Все более-менее понятно, кто куда купит, кто кому продаст. И ты так много не возьмешь быстро, не найдешь на рынке. Но, значит, дефицит, вернемся к экономической логике бензинового кризиса. Это дефицит. Дефицит, это значит, что тот, кто встал в 5 утра, да, объехал по заправке, кто живет в хорошем городе, он, значит, получит бензин. Кто живет в городе поплоше, или не встал в 5 утра, или нет времени, или спать хотелось, он будет без бензина. Это способ регулирования спроса при дефиците, способ балансирования спроса и предложения при дефиците. Когда кто-то бежал до ограниченного в предложении товара и схватил его, тот имеет. Кто не добежал, бегает медленно, тот не имеет. Что это значит для экономики и каким последствиям ведет? Это значит для экономики, что если бы цены не регулировались на бензин, то они бы оказались гораздо выше. В промежутке на сегодняшний день, по всей видимости, в промежутке между плюс 30, плюс 50 или даже плюс 100%, где-то возьмем 50, да, то есть они должны были бы быть сейчас на 92-й в районе 100 с небольшим рублей. Вот если бы перестали преследовать независимые АЗС, которые там российское правительство заставляет тоже не поднимать цены, отменили бы соглашение с большими ВИНКами, вертикально интегрированными компаниями, и они бы отпускали по нормальной цене, по коммерческой, то тогда бы вот был он 100 рублей. И это значит, что вот нам Росстат говорит, цены на бензин в этом месяце выросли на 7%, а инфляция на 0,9% за месяц. Это уже много, 0,9%. Но мы понимаем, что это не экономически бессмысленное заявление, что в принципе бензин подорожал где-то на 30-40% за месяц, а инфляция составила 1,5 или 2%, если бы не подавляли этот. Но что это означает, дальнейшее наше рассуждение? Это означает, что когда на следующем этапе, это прекрасно всем известно, цены на топливо будут перекладываться, они отразятся на стоимости доставки и будут перекладываться во все товары и продукты, которые вы покупаете. той или иной степени они будут туда проецироваться кусочками своими, как издержки дополнительные. Но с точки зрения перевозчиков, они будут ориентироваться на, скорее на, то, на те затраты, которые ты должен потратить на получение того же самого топлива, да, новые. То есть, если ты стоишь в очередях, это деньги, которые будут перекладываться в цену доставки. Ты меньше можешь рейсов сделать, ты, ну и так далее. Поэтому инфляционный здесь поддавливание со стороны цен доставки на товары будет выше, чем можно было представить себе, если бы мы поверили Росстату, что инфляция вот такая, какую она объявляет. Нет, мы знаем, она выше, и перекладываться будет это более высокая цена. Дальше там еще одна важная часть, это то, что агропромышленная продукция, что в ней цена бензина, цена топлива выше, чем в обычных товарах, и там и цена доставки, и цена себестоимости, и доля топлива в себестоимости, то есть это будет еще один инфляционный канал, который мы почувствуем в конце лета, к осени, когда вот новый урожай появится, у него будут издержки выше, чем раньше, заложены за счет роста топлива. Третий эффект, что мы говорим, что нужно помнить, что производство нефтепродуктов, нефтепереработка, это инфраструктурная и базовая отрасль обрабатывающей промышленности. На нее приходится почти 18% всей обрабатывающей промышленности. Это нефтепереработка. И 9% всего промышленного производства вообще. И еще она влияет на второй крупнейший сектор в промышленности, в ее добывающем секторе. Это добыча сырой нефти и газа. И мы видим, там у нас нету цифр от Росстата, он засекретил это, но мы по косвенным признакам видим, что там есть снижение в добыче, потому что некуда эту нефть передавать неким заводам. Это значит, что промышленное производство у нас, так как в ключевой отрасли падение в мае было 15%, в июне будет падение на 25%. Это значит, будет огромный вклад в проседание промышленности. И по второму кварталу мы увидим такие уже солидно отрицательные значения по промышленности, даже несмотря на то, что там будет опять эта вышка военной промышленности, которая тянет показатели вверх, да, она балансирует проседание гражданских отраслей и как бы около нуля болтается промышленное производство, но сейчас оно просядет ниже. И, наконец, есть еще один канал влияния очень важной и мощной бензинового кризиса на экономику. Это кредиты и необходимость их обслуживания. И поэтому это еще финансовая ситуация многих предприятий, крупнейших предприятий, малых предприятий, средних предприятий, которые имеют кредит и которые и с трудом его обслуживали свои кредиты, свои долги, но очень надеялись на снижение ключевой ставки. И они ждали этого снижения ключевой ставки, и сначала предполагалось, что к концу года она 10% уйдет, потом к 12%, сейчас 14% это хороший вариант, потому что в связи с инфляцией ее нельзя будет понижать Центробанку, соответственно, все долги будут дороже, все обслуживание кредитов дороже, и этого послабления не наступит. И это значит, что и так очень большой вал плохих реструктуризаций, которые мы имели в экономике уже в четвертом квартале прошлого года, в первом квартале этого года, что он пойдет дальше. И это значит, что банки, которые это тоже у нас государственный сектор, практически такой нерыночный сектор, они будут абсорбировать эти дурные долги и ухудшать реальную ситуацию в банковском секторе. Поэтому важно понимать, что мы имеем... знаете что, вот надо как бы перестать в эту игру играть. В российской экономике кризис. В российской экономике кризис, хотя есть целый ряд показателей, которые как бы этому противоречат. Но они противоречат этому именно в силу государственного вмешательства в экономику, большого государственного присутствия в экономике, и они камуфлируют этот кризис, они сдерживают проявление этого кризиса, эти вот государственные вмешательства. Но это кризис. Если мы посмотрим, например, на фондовый рынок, да, мы видим, что он себя ведет, как фондовый рынок себя ведет при кризисе в экономике. Кризис в экономике – это не то же самое, что коллапс. Если бы в американской экономике был в конце 2000-х годов кризис, это не значит, что американская экономика должна была рухнуть, как советская, и все, от нее ничего не останется. Нет. Кризис – это кризис. Кризис – это падение экономики на несколько процентных пунктов. Это перенастройка кредитных историй, кредитного рынка, перенастройка перенастройка вообще макроэкономических пропорций. Это кризис. У нас в российской экономике, переживает кризис, многие проявления которого закамуфлированы государственным вмешательством. Вот что мы можем... И это вмешательство, оно означает не то, что кризиса нет, а то, что кризис не снимает кризисный потенциал. Потому что когда кризис выходит наружу, то кто-то банкротится, кто-то там все теряет. Но экономика обретает новое равновесие, она ищет его в ходе кризиса. Здесь экономика не обретает, у нее латентный кризис. У нее кризис, который все время подавлен какими-то таблетками, его проявления, но и она в нем пребывает. Но
Тут, естественно, Кирилл, возникает закономерное предположение, что это такая пружина, и чем больше ей не дает естественным образом распрямиться, тем больше она сжимается, и тем больше потом потенциал отскока, да, такого разрушительного удара увеличивается, так?
Это один сценарий. В принципе, это один сценарий, а бывает сценарий очень долгого подавленного кризиса, когда государство все это будет переваривать в себе, и банковская система будет все переваривать в себе, и это будет очень долгий, глядите, если у вас некоторый кризисный потенциал в экономике, и он выходит наружу, все там банкротятся, кто-то там что-то теряет, все кричат, ой-ой-ой, не могу, караул, 8% падения. Мы очень хорошо знаем такой кризис, который в российской экономике. Он, например, был в 98 году. Там 8% падения всего, проходит полгода, экономика разворачивается к росту, к восстановлению и начинает двигаться вверх. А может быть такой кризис, когда у вас там -1, -1.5 растягивается на 10 лет. И это гораздо хуже. И, в принципе, вот такая конструкция, она может туда загнать экономику, да, так постоянно вот такой деградации, длительной деградации. Так что здесь...
Хуже пора... для кого, хочется спросить, Кирилл? Для людей, безусловно, для режима, в смысле его выживания, может быть, да, это вполне приемлемая для них сценарий и стратегия.
Безусловно, в этом и и есть витальность общества. Она позволяет горстке негодяев перекладывать на себя и на много лет издержки, вместо того, чтобы вскрыть диспропорцию, болезненно ее вскрыть и двинуться дальше, уже освободившись от горстки негодяев. Это понятно. Но возвращаемся, что это кризис. Гражданская промышленность в отрицательной зоне. Она у нее там, это последовательно отрицательный рост, сокращение гражданского сектора. Фондовый рынок показывает нам то, что показывает экономика в кризис. Опросы предприятий, последние выпущенные Центробанком, мы уже об этом писали, что они еще по прошлым опросам, что они перешли в такие результаты опросов, такой индекс делового климата соответствует примерно падению экономики 1.5-2% годовому. В таких ситуациях были такого рода баланс ответов. Да? Мы смотрим просто ретроспективно и видим это. Сейчас это еще хуже, ушло и ниже. Поэтому это кризис, который закамуфлирован, который государственными вмешательствами поддерживается впечатление, что его нету, что это не кризис, что этому нельзя называть кризисом, но это кризис. Кризис – это не коллапс, и есть разные сценарии развития этой ситуации противоестественной, но это не отменяет того, что кризис есть. Вот.
Но значит, действительно, в обществе, и мы видели это по многим примерам, действительно тоже есть, как бы общество чувствует, что происходит, и есть напряжение, и, соответственно, естественно, ответ этого режима – это еще более, я бы сказал, яркие и видимые сигналы такого репрессивного толка. Вот история, которая сейчас разворачивается с Борисом Надеждиным, это вот такой сигнал?
Да, безусловно, безусловно, это из этой сферы, безусловно, власти находятся, как кажется, сам Борис сказал на днях, в хаосе и панике. В хаосе и панике, там нету стратегии, там есть как бы некоторая совсем отвязная и малокомпетентная силовая группировка, которая за то, чтобы все зажимать, и она рулит бал, и она рулит процессами. От этого становится пока только хуже. Это в перспективе лучше. Ну, знаете, вот опять-таки вернусь к тому докладу, который я делал в рамках проекта нашего коллективного с коллегами «Нормализация», и где это, в общем, было, что, ну, как бы будут две фазы, вероятные такие две фазы реакции режима на сгущение кризисных факторов. Первая реакция – это все запретить, все зажать, дальнейшее закручивание гаек. Мы прекрасно знаем этот сценарий. И мы находимся уже в этом периоде. Причем закручивание гаек, оно подразумевает не только как бы вот то, что мы сейчас обсуждаем, преследование там инакомыслящих и потенциальной оппозиции. Оно, в частности, проявляется в массированном перераспределении изъятия у граждан средств в пользу государства, да, повышение налогового бремени, чтобы мобилизовать больше средств, там этих экспроприируют, на этих давят налогами, здесь придумывают новые формы изъятия, государство вытягивает, централизует как гораздо больше, пытается централизовать больше средств и одновременно подавить всякое сопротивление этому процессу. И, безусловно, вот как бы надвигающиеся выборы, мы видим, что они очень боятся, проголосовать против нельзя, все, ну, невозможно, у них все сфальсифицировано в выборном процессе, и там не может быть неожиданности, там даже не может проявить себя в значительной, ну, хорошо проявить себя протестное голосование, но они боятся самого чувства протеста, которое будет возникать, когда у людей есть кто-то, за кого они могут положить бюллетень и чувствовать себя протестовавшим, чувствовать себя, хотя этот бюллетень не будет учтен, чувствовать себя частью некого сопротивления. Они боятся как бы вот этого возникновения этого чувства, этой искры, которая людей как-то пройдет через них как каким-то током. И им надо все это запугать, все это заморозить. Это очень острое их ощущение. И первое, что, значит, Памфилова, так называемый представитель так называемого ЦИКа, первое, что она сказала, что, ой, вот только вы имеете в виду, на дни выборов мы выключим весь интернет, да, потому что они боятся этого, ну, то, что вот пройдет эта информационная волна, да, когда люди будут говорить, что они голосовали вот за того-то, а потом оказывается, что у него очень низкие результаты, как это там было в 2011 году, как возникает недоверие. Как бы здесь даже, ну, недоверие к выборам есть и так. Важно, когда недоверие к выборам становится некой волной общественного сочувствия, некой волной общественного согласия, которая выливается в публичную сферу.
Проявляет. Вы как будто сейчас, Кирилл, говорите о возможности протестов, если только вот действительно не перекрыть весь интернет.
Нет.
Действительно, кажется, что это возможно?
Это я, во-первых, я не говорю о возможности протестов, я говорю о протестном чувстве, которое охватывает общество. Протесты тоже вполне могут быть после того, как общество охватит это протестное чувство. И то, что, про что я говорю, это послевыборное послевкусие, когда мы все пошли голосовать за Надеждина, а на следующий день увидели, что у него там 0,1%, потому что власть не может показать, что этого протестного сбора, да, она не, а мы знаем, что это не так. Мы между собой перезванивались и говорили, ну, идем за Надеждина, да.
А за новых людей вот все пойдут голосовать, вот у них почти 12%.
Ну, про 12% новых людей я не верю, это кто пишет это в ЦИОМ вам
сообщает? Да, 11,5%. Так нет, это же как бы даже представление о том, что администрация готова им дать. Я же сейчас, у меня тоже нет иллюзий по поводу ВЦИОМа как социологической службы.
Так, ну да, да, да. Так тогда в чем аргумент? Ну да,
они... Ну нет, они, ну, они обогнали все прочие, кроме Единой России, естественно, политические партии.
ВЦИОМа они обогнали, но... И как бы это никого не волнует, да, это значит, что на этом месте ничего не будет с точки зрения властей, это... а вот на том месте будет, почему? Потому что на том месте потенциально здесь просто какие-то пиджаки на вешалках бродят и говорят, что хорошо бы интернет включить, а там люди говорят, что интернет нужно включить, потому что вообще не нужно воевать. И они даже вторую часть не произносят, но все понимают, что они имеют в виду ее. И это пугает, потому что это то, куда идет мысль общества. А здесь как бы идея новых людей, что это не связанные вещи. Что просто вот, да, там такие...
Ну, в общем, что да, делать? Это очень важно. Нет, Кирилл, это очень важное различие.
Хочу вернуться, да, к тому, что... Как бы репрессии против Надеждина и Яблока, это страх вот этого вот сочувствия и этого общественного сознания протестности, которое вокруг выборов может кристаллизоваться именно при том, что вы фальсифицируете полностью выборы и даете ложный результат. А как бы ложечки не нашлись, а эмоция осталась, а осадочек остался. Это происходит даже при фальсификации выборов, как реакция на эту фальсификацию, если мы имели своего агента на этих выборах и увидим, что его обманули и не дали ему ничего. Вот, так что страх выборов есть, и это, в принципе, период закручивания гаек, такого беспощадного и тупого. И, кроме того, это, конечно, выводит нас на вопрос как бы ближайшего будущего. Это выводит нас на ключевой вопрос, которого на самом деле крутятся оба сюжета. И украинский сюжет, и российский сюжет. Они оба крутятся вокруг вопроса о том, а что дальше будет происходить с войной. Потому что война, которая была до этого, война на истощение, она проиграна Путиным. Но в том виде, в котором она формулировалась и развивалась как план, она не состоялась, она проиграна. И нужна некая новая стратегия, новая кампания. И обе стороны готовятся к этому уже новой войне, которая, возможно, будет в следующем году, после того, как мы уйдем в отпуск и вернемся из него. И эта война будет пока как бы выглядит дело так, что какую стратегию может Путин здесь избрать, это пока вероятность, значит, того, что стратегия состоит из трех компонентов. Это мощнейшее давление на украинскую инфраструктуру в ответ на понесенный удар, да, создать такую же проблему, еще большую проблему на украинской стороне и начать бомбить всю инфраструктуру. там тут смешно, что развиваются параллельно эти идеи, да, например, там сейчас в ирано-американской войне тот же самый сюжет развивается в военном смысле, что и мы обсуждаем сейчас как вероятный сюжет российско-украинской войны. Итак, что, какие опции у Путина, значит, вот максимально вплоть до гуманитарной катастрофы бить по инфраструктуре, для этого надо накопить силы соответствующие, мобилизация и попытка прорыва фронта, значит, за счет того, что новые там 300-400 тысяч человек будут задействованы, плюс давление на Европу через гибридные атаки или там попытку гибридного конфликта. Вот три опции, и как бы их букет ожидается как... Это то, что вот была война на истощение, она не сработала, а это как бы с обеих сторон, и с украинской, и с российской. С российской они не употребляют эти термины, но в принципе идет о том же. Это война принуждения. Когда ты таким вот массированным ударом принуждаешь к переговорам противника на твоих условиях, на условиях близких к твоим. Это имеет в виду украинская сторона, когда она говорит, что она будет бить по инфраструктуре, чтобы принудить Путина к переговорам. И такая же логика в Москве, что надо сейчас накопить такие силы, чтобы нанести такие удары, которые принудят к переговорам. И маневры, они и с той, и с другой стороны как-то вокруг этого бродят, да. Здесь боятся, им нужна зачистка и какое-то полное омертвение, потому что, чтобы у них оставалась открытая опция после выборов новой мобилизационной объявить, новую мобилизацию объявить, при том, что издержки возрастают, экономики все рушатся. А там нужно тоже выстроить стратегию, и там есть разные взгляды на то, как ее надо выстраивать, как надо, нужна живая сила для фронта, чтобы к этому подготовиться моменту. В премьеры мы сажаем технаря, который как бы он связан с энергетикой, то есть это у нас абсолютный приоритет, нам нужно перестроить, и это, в общем, правильно, хотя я не уверен, что обязательно для этого ему надо было становиться премьером, но надо перестроить энергетику так, чтобы она максимально выжила на фоне этого тотальной войны против украинской энергетики, которую мы увидим осенью, зимой, как мы предполагаем, в рамках вот этой стратегии принуждения, которой будет следовать Путин также в следующем сезоне. Вот, так что все это собирается вокруг одного этого вопроса о том, как подготовки к тому, как будет выглядеть следующий сезон с точки зрения войны и ее стратегии с обеих сторон.
В этот момент самое время поставить нам лайк, а также подписаться на наш канал, чтобы не пропустить потом те новые выпуски, в которых мы будем проверять, как, да, реализуются ли эти предположения в реальности или нет. Но, Кирилл, хочется в заключение, наверное, сегодняшнего разговора спросить как бы об еще одном факторе. Да, вот есть, понятно, украинская динамика, есть российская динамика, есть война, есть фактор, даже не знаю, справедливо ли все списывать на личности, называть это фактором Трампа, но как бы фактор Америки, которая вот то ли действительно Конгресс примет этот законопроект и будет давить на Россию экономически дополнительно, то ли это будет продолжение просто какого-то политического театра, который так любит Трамп. А с другой стороны, Америка сама как будто бы продолжает вязнуть в противостоянии с Ираном, хотя, как вы справедливо заметили, там тоже есть некоторая как бы подъем эскалации, потому что США стали бомбить по инфраструктуре, по мостам. Россия, да, завершая свой длинный вопрос, тоже как будто это чувствует, потому что вот этот так называемый самолет судного дня, который Россия, как говорят, как сообщают, прислала в Иран, это, ну, в любом случае, для чего бы он не был нужен, но это демонстрация как бы своей вовлеченности и присутствия, а, соответственно, некоторого волнения, как мне кажется, которое есть в Кремле по этому поводу.
Наверное. Про самолет-призрак ничего не могу сказать. Зачем он пролетел, почему он улетел? Он вроде в Пекин улетел, да? Как я понял. Не знаю. Не хочу гадать и разводить никакую конспирологию. В целом, я бы сказал так, что мне кажется, надо завершать нам. Я скажу так, что и есть довольно такой... Правильная, по-моему, сумма по этому вопросу. Вот примут там этот самый законопроект про Россию или не примут? В каком виде его примут, мы не знаем. Он, то ли это будет мемориальный в честь Грэма такой, вот что есть проект, закон Грэма, вот он принят, но это будет ничего не особо не значить для... Либо там что-то будет новое. Я скажу так. Принципиально важным является, и мы много раз уже в этом убеждались и много раз это обсуждали, что принципиально важной является динамика нефтяного рынка. И, собственно говоря, санкции, они могут немножко сдвигать планку в том смысле, что вот увеличивать российские издержки, если рынок идет вниз, или меньше это делать. Но динамика нефтяного рынка гораздо важнее, чем санкции. Соответственно, если там на рынке нефтяном будет плохо и цены будут расти, то мы видели, что никаким образом ты не можешь сдержать российский экспорт, он начинает расти. Если на рынок будет более-менее в нормальном таком сценарии и будет как бы видеть впереди профицит, как мы это видим сейчас, он будет оставаться профицитным рынком, даже при том, что у него в моменте есть проблемы. И мы видим сегодня, что нефтяные цены там, 85, они, по-моему, хотя бомбежки идут вовсю, весь мирный процесс вроде бы выкинут на свалку, но рынок не рассматривает это как долгосрочное и не рассматривает это как большую угрозу. Поднялись цены на $10 из-за этого и не бегут вверх, и никто не в панике. И это плохая новость для Путина, и это фундаментальная новость. А там санкции, когда возникает такая ситуация, когда рынок не испытывает стресса и не боится будущего дефицита, то немедленно дисконт на российскую нефть довольно большой вырастает, и выясняется, что Россия ей торгует на 20% ниже рынка. 15-20% ниже рынка. И это серьезно. Вот, если рынок видит дефицит и паникует, то цены растут вверх, и российские доходы и начинают расти вне зависимости от того, какие вы санкции к ним применяете. Так что на данный момент возобновление военных действий в Иране плохая новость для российского правительства в том смысле, что пока они показывают, что рынок не паникует, и рынок остается стратегически профицитным, нефтяной рынок. Стратегически он видит впереди профицит, и значительный профицит, и идет к этому. И при том, что запасы, на которых рынок компенсирует недостаток нефти, снижаются, рынок ждет, что перелома тренда, и что запасы начнут расти, и будут расти довольно быстро. И поэтому ему не страшны, он не паникует. Вот, это фундаментальная вещь. А что будет к этому довешено в проекте Линдси Грэма, не очень важно, на мой взгляд.
Большое спасибо, Кирилл. Кажется, что это опять такое нащупывание какой-то при всей трагичности происходящего позитивной точки. Давайте действительно, нащупав ее, на ней остановимся. Дорогие друзья, да, еще раз напоминаю, ваши лайки, ваши комментарии, ваша финансовая поддержка, счет в PayPal есть в описании к этому видео. Все это нам очень помогает быть с вами, помогает продолжать работу. Но главное, оставайтесь с нами. И мы еще встретимся через неделю, а потом запланировали с Кириллом некоторый отпуск, если какие-то события не вызовут нас из него к вам в эфир.
Да, совершенно верно, все так. Оставайтесь с нами. Я не очень люблю это вот точка позитива, точка негатива. меня всегда немножко как-то тревожит это, потому что, ну, как бы, дело не в том, что мы на это смотрим позитивно, и что мы ищем какие-то точки позитива, а в том, что хватит искать одни точки негатива. Не, шучу. Ну, ситуация развивается динамично.
Точки негатива не надо искать, Кирилл. Они и так сыпятся на нас.
Ситуация развивается динамично, и, в общем, каким-то таким невероятным образом. Знаете, ну, это трудно было представить себе в... там, в 22-м году, что через 4 года продолжающейся войны, в которую Путин вкладывает все больше ресурсов, его результаты будут такими скромными, такими мелкими, и что они будут отрицательными, в том смысле, что издержки войны на стороне России за это время постоянно возрастали, и в последнее время довольно возрастают быстро. И сдерживать эти издержки невозможно. И не надо преуменьшать вслед за режимом вес этих издержек, потому что режим нас все время толкает на то, что у него все хорошо, рассказывает нам это из всех матюгальников. У нас у самих есть в экспертизе, есть как секта свидетелей стабильности, которая тоже говорит, что ну и что, вот это плохо, а ну вообще-то все хорошо, там запас прочности огромный. Запас прочности – это не то. Запас прочности в экономике всегда большой, в нормальной экономике, и она не должна развалиться. Но давайте говорить о том, что есть. И этот запас прочности не стоит преувеличивать, потому что, хотя российская экономика рыночная, это повышает ее прочность, но она не везде рыночная, и это снижает ее прочность. Вот, за сим хороших выходных, до следующего раза, как мы попробуем в следующий раз, наверное, подвести итоги сезона, хотя уже, мне кажется, мы начали подводить эти итоги сегодня.
Да, большое спасибо, до свидания, хороших выходных.
Пока.